Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
Приветствуем наших слушателей в программе «Классика жанра». В студии сегодня Инта Зегнере. Горячий привет шлем коллеге Илоне Яхимович. И у Илоны тоже это очень насыщенная неделя и со своими впечатлениями, открытиями, событиями, в которых она участвовала. Илона обязательно поделится с нами на следующей неделе. За звуковым пультом Уна Леймане. А сегодня у нас в гостях скульптор Глеб Пантелеев. Здравствуй.
Здравствуйте.
Рады тебя приветствовать в нашей студии. И на самом деле у нас очень много поводов для встречи. Недавно открылась твоя персональная выставка в галерее XO с названием «Гармония». Обязательно вот на это «О» еще ставлю ударение. А на следующей неделе, как раз в четверг, в музейном хранилище на улице Пулка, 8, здесь в Риге, Латвийский национальный художественный музей откроет новую, я бы хотела сказать, очень долгожданную экспозицию «Лес скульптур». Скульптуры античности и эпохи Возрождения. И ты являешься автором дизайна этого такого античного леса, так можно сказать, наверное. Но я думаю, многие из наших слушателей и помнят, наверняка посещали эту экспозицию, когда античные скульптуры находились еще в Рижском дворце, в Музее зарубежного искусства, но потом, после переезда музея в здание Рижской биржи, уже античным героям Греции, Рима и также периода Ренессанса надо было немного подождать, а можно даже сказать и много подождать, вот на эту встречу, которая состоится уже на следующей неделе. Ну, об этом сегодня мы будем и с тобой говорить, и с директором музея Рижской биржи Дайгой Упенецей, и с доктором исторических наук, особым знатоком античности, с Харием Туманом. Но поначалу я все-таки хотела тебя поздравить с твоей выставкой, которая уже состоялась, открыта, и которую мы можем увидеть здесь на улице Элизабеттес в галерее XO.
Элизабеттес 14.
Ну вот, прекрасно. Совсем неподалеку от художественного музея. Но у меня смутило немного это название твоей выставки. Понятно, если гармония, то гармония, там все ясно, прекрасно. А тут у тебя гармония.
Да, это не грамматическая ошибка, поскольку она в латышской и в английской версии точно так же у меня встречается. Мне нравится вообще искусство каламбура, когда меняются смыслы благодаря подмене какой-то ни одной небольшой детали или подмене понятий. Да? И здесь эта ошибка, как бы ошибка, когда вместо буквы «А» идет буква «О», она совершенно в другую сторону уводит вот это обозначение. То есть, с одной стороны, гармония, то, что мы знаем, это вот какое-то состояние вот этой вот... Ну, что там еще добавить? Гармония.
Да? Прекрасно, да.
Гармония – это что-то связанное с гормонами. И тут получается, что, в принципе, это никакая не гармония, а самое, что ни на есть, дисгармония. Потому что гормоны в нашей жизни, они могут творить очень-очень-очень неожиданные, интересные такие и страшные в том числе вещи. И эта выставка посвящена именно тому, что гормональный фон иногда влияет и является определяющим фактором, в том числе и в истории человечества. Потому что в зависимости от гормонального фона конкретной исторической личности происходят или не происходят какие-то события.
Ну, например?
Ну, Владимир Ильич Ленин, допустим. Да, я вот связал тоже его вот это состояние непоседливое, которое в конце концов вылилось вот в Октябрьскую революцию. Ему самому неожиданно, потому что он не думал, что при его жизни это все произойдет. Но его вот это вот неуемный тестостерон и адреналин, который в коктейле давали вот эту взрывоопасную смесь, они во многом тоже определили ход истории. Или такие вещи, например, как «Столпы романтизма» в музыке Вагнер и Мусоргский, да, то есть немецкий композитор Вагнер, русский композитор Мусоргский. Я тоже это как-то свожу, опять-таки...
Ну, каким гормоном?
Там к тестостерону, естественно. Потому что романтизм – это тоже это явление, которое... Ну, оно, это неудовлетворенность. Романтизм – это мировоззрение неудовлетворенного человека. Его не устраивает мир, который находится вокруг. И это все очень хорошо соединяется именно с неудовлетворенностью половой в том числе. И вот это вот желание мир видеть в другом ключе, что для романтиков было важно, они видели его в каких-то... Что этот мир не настоящий вообще, он безобразный, он отвратительный, которым мы живем. Они стремятся к чему-то такому действительно великому, светлому, большому. И для начала, при зарождении романтизма, они искали в природных каких-то необычных условиях, каких-то катаклизмах, ураганах, там, грозах, закатах, восходах. То есть романтический пейзаж, что это такое? Это обязательно какая-нибудь экстремальная такая вот ситуация. Там буря в море, Каспар Давид Фридрих, мой любимый художник. Но потом это все, опять-таки, вот эти работы намекают на то, что вот эти устремления первичные, которые имеют в значительной степени гормональные происхождения, они могут превратиться и в совершенно серьезные вещи именно исторические. Потому что что есть тот же самый большевизм? Что есть национал-социализм? Это все крайние версии романтического мировоззрения. Потому что в основе лежит романтизм этого всего. И это может повернуться вот таким вот образом, страшным довольно. Поэтому там и Ленин, поэтому там Вагнер, и поэтому там Ленин связан именно с вот этой вот...
Только Ленин, я бы хотела сказать, там сначала нас встречают прямо у входа, у двери, как только мы заходим, там сразу два огромных волка. А они тут при чем?
Ну, это такие, как бы сказать... Это
символы.
Где-то альтер-эго это, потому что это тоже символ. Это символ такого адреналинового отчаяния, да, потому что это опасность, это ассоциируется... У меня ощущение было, когда я работал. Это, во-первых, было ощущение тоски, потому что это делалось все в карантин, первый весенний карантин.
Один как волк. Ну, да, хотя ну, ты не
два,
один.
Мы два были. Мы
два волка,
волк,
ну да.
Еще Ольга
Шилова. Конечно.
Мы работали в одной мастерской, поэтому так получилось, что эти образы возникли...
Ага, два волка.
Альтер-эго двух художников, запертых в одной мастерской. А двум художникам поделить мастерскую, если они непрерывно находятся, довольно сложно. Но у нас это получалось. Но, тем не менее, выть волком хотелось. Мне иногда.
Слушай, а там присутствует, например, гормон счастья в твоей выставке?
Там присутствует гормон любви.
О!
Вот, но это опять-таки работа называется «Светофор». Такая фигура стилизованная.
Да, деревянная.
Деревянная. Она где-то... Она такая унисекс. Там ни мужчина, ни женщина. То есть она универсальна. Она такая в духе времени вполне. Да, там без этих, без вторичных признаков гендерных. Но эти вот знаки светофора, то есть красный, желтый, зеленый, они тоже обозначают, в общем-то, совершенно отчетливые устремления и совершенно отчетливые нормы поведенческие. То есть... Что такое голова? Это мозг, это ум. Да? Голова – это красный свет. У светофора тоже так же, наверху красный. Тебе этот красный свет говорит, ум твой говорит – стоп. Стоп, никуда, ни шагов. Следующее, нижнее, вот это, вниз идем дальше, желтый свет. Желтый находится в зоне сердца у этой скульптуры. Желтый свет, желтый – это сердце. Желтый говорит – послушай.
А можно
может
так?
Может быть, ты подумай, ты послушай меня. Ум у тебя – это одно, но ум – это вещь такая довольно опасная, да, там может это...
Слушай сердце.
Послушай меня, слушай сердце. А в нижней части живота у меня там находится зеленый свет, который, когда загорается, что происходит? Все едут. Езжай вперед. Не думай ни о чем. Ну, такие вот.
Да, там такой глубокий символический смысл, действительно. Но я как-то удивилась одной твоей фразе, когда ты сказал, что, возможно, это будет твоей последней персональной выставкой. Это меня где-то поразило. В чем дело вообще?
Ну, это не было связано с тем, что я там собрался куда-то.
На пенсию?
В монастырь, на пенсию или вообще еще куда подальше, да? Не в этом дело. Это связано все с политическими событиями последними, и в частности с этой вот кошмарной совершенно налоговой реформой, которую сейчас проводит наше правительство. И эта реформа просто... Она делает вот эту мою, создает условия, что моя деятельность вот эта художественная, как до сих пор я ее воспринимал, и в таких форматах, в таких материалах, в таких формах, она становится просто невозможной. Я не смогу себе позволить делать такие выставки, мне просто не будет средств на это. Я буду думать о том, как выживать, а не как позволить себе вложить средства вот в такие вот, вот в развитие культуры, в принципе, латвийской.
Ну да, но вы уже создали такой флешмоб 14 числа октября здесь уже на Домской площади. Стена непонимания. И я так понимаю, что не только художники включаются вот в этот процесс, но и музыканты, и литераторы, и киношники. В общем, все очень расстроены тем, как продвигается решение этого вопроса гонораров и исчисление процентов из этих ваших гонораров. В общем, как-то так я понимаю.
Не, ну там просто происходит грабеж форменный под видом того, что это пойдет на твои социальные нужды твои, что, в принципе, нужно решать, ее нужно было решать, потому что когда большая часть налога с авторского гонорара уходила в подоходный налог, это не дело, нужно было действительно менять эту пропорцию. Но они не меняют пропорцию, они просто для меня лично, например, в моем формате, если я работаю, вот скульптор с большими формами, все равно живописец, там, инсталлятор, дизайнер, но кто работает с большими формами, вот эти вот все пропорции налога, взимания и налогообложения сейчас увеличивают налоговое давление мое, вот весь сумму налогов, ровно в 3 раза. Там не на 10%, там не на 15%, а в 3 раза. То есть 300% увеличение налогов. При этом, когда повышают налоги, скажем, на алкоголь, там думаю, о, как бы не, там не разозлить, да, там нужно, давайте понемножку там акции, чтобы не заметили. Ну, еврик там надбавен за бутылку там водки, да. А нам впарили, вот другого слова у меня нету, 300% мне лично. Ну, что я могу сказать? Мне радоваться? Ну, пускай... Mm-hmm. Вот вчера министру культуры задали вопрос. Не один раз уже задавали Пунтулесу. А что бы вы думали, если бы у вас вот зарплата уменьшилась вот так вот катастрофически из-за того, что у вас 3 раза увеличили налог? Причем ваша зарплата это не... Вы не вкладываете ее потом в какие-то вот проекты такие бесплатные, которые люди могут смотреть и которые составляют именно вот культуру будущую нашу. И вообще я должен сказать, я не хочу сейчас вот на этих декларациях политических как-то сосредотачиваться, но информацию сопоставив всю и проанализировав, которая за последнее время меня стала интересовать насущным образом, я понял, что более циничной, более подлой власти в Латвии после 91 года еще не было. И я этого честно не ожидал. Этот удар в спину, такой реальный удар в спину. Но это не только к нам относится. Это относится к людям, которые, может быть, еще не до конца проснулись. Это все мелкие самозанятые. То есть это село латвийское, которое в основном это вот Димен и Сузнямуми маленькие, да? Это по ним бьет. Это правительство хочет просто уничтожить вот эту прослойку, которая между работодателями и работобрателями, наемными. Они хотят уничтожить и всех поставить вот в эту вот систему патагонного капитализма, чтобы не было людей, которые сами себя обеспечивают, при этом роют себе сами могилу, потому что придется всем тогда пособие платить.
Ну хорошо, но сейчас это все-таки в процессе, поправки не приняты, и я так понимаю, что вы активно действуете, вы с другими художниками вот ходите по фракциям, разъясняете, разговариваете, спорите, так что это еще не принято, это просто еще в процессе, и, как говорится, вы не дремлете в это время.
Мы не дремлем, но там этот цинизм, я хочу подчеркнуть еще, настолько высокого уровня, что подвижек в головах людей, ключевых персон, то есть министр финансов, министр культуры я вообще не упоминаю, он как бы там выполняет приказы, да, но в Министерстве финансов нет сомнений по этому поводу, абсолютно. То есть мы можем только продолжать на них давить, и все, единственное. Хорошо, что присоединяются тоже малые и средние предприятия, у них будет митинг в следующую среду, акция протеста у Саймы будет. Карош, нолыкшена, ну по-латышски нолыкт карота, это значит сыграть в ящик по-русски, примерно так вот, да. И они будут класть ложки,
кстати. Ну, тут я не знаю, какие гормоны сейчас, как говорится, бурно действуют в твоей голове, и в сердце, и в эмоциях, и адреналин, и все, наверное, остальные тоже. Гормона счастья сейчас мало в нашем разговоре, но я хочу как раз на этот гормон переключиться, потому что, я думаю, ты усердно и долго работал как дизайнер при создании этой новой экспозиции, которую мы наконец-то увидим со следующего четверга вот на улице Пулкас 8, когда откроется постоянная выставка скульптур, античных скульптур, которых мы так давно не видели. А почему лес скульптур? Это твоя идея была назвать все это наше достояние, которое имеем, лесом скульптур?
Это почему лес? Во-первых, это количество скульптур, которые нужно было разместить в этом зале, оно для этого зала очень большое. Но их нужно было показать все, чтобы было целостное впечатление о развитии европейской визуальной культуры, визуально-пластической. И этот лес, он, в общем-то, иначе и быть не могло. Просто в этом лесу, по идее, вот по задумке этой выставки, существуют лабиринты и группы определенные, такие группы деревьев, да, условно говоря. И эти группы хронологически размещены в зале. Это начиная от архаики и заканчивая греческой, заканчивая эпохой Возрождения. Они находятся такими группами. И эти группы составляют между собой вот это вот переплетение лабиринтов и ощущение леса. Но главное в этом всем, что этот лес как бы прорезан одним проходом, центральным, он виден с самого от входа и до противоположной стены, и там находится Моисей. То есть к Моисею путь лежит абсолютно прямой. Ты ходишь по лабиринтам вот этим языческим всем, да, и там действительно можно заблудиться, но линия от входа к Моисею, она совершенно ясная и четкая, потому что итогом этого всего было христианство. И Моисей это, ну, не буду объяснять, кто это. Да?
Да. Да, понятно. Но когда мы входим, значит, мы действительно как бы ощущаем себя лицом к лицу с этими античными героями, с ситуациями. Каково ощущение? Каково твое ощущение, вот когда ты, а ты там много находишься, каково это общение? Потому что скульптуры – это всегда общение, потому что в основном же это люди.
Да, да, именно так. И сегодня, особенно вот в этой ситуации, вот этой вот, которая невероятно дискомфортная ситуация, в которой мы сейчас находимся в связи с этими политическими всеми событиями, проблемами, я сегодня зашел утром в этот в зал, и я ощутил какую-то невероятную гармонию. Гармонию именно, не гармонию, а гармонию. Потому что античное искусство невероятно гармонично. Оно просто, оно тебя, как сказать, оно тебя возвышает, оно тебя обволакивает. Оно, может быть, оно не соответствует, вот этот культ тела, он не соответствует, скажем так, христианской догме, да, потому что христианское наиболее яркое выражение – это средневековое искусство, когда тело вообще отрицалось, да. А это именно вот этот вот культ тела, но тело возвышенного, просветленного, свечащегося тела. И эту гармонию я сегодня испытал, мне стало очень-очень хорошо там находиться.
Да, ну мы сейчас продолжим, у нас будет телефонный звонок, продолжим об истории вообще создания этой экспозиции, потому что мы знаем, что она давно уже создавалась. И пока мы будем звонить директору музея Рижской биржи Дайге Упенеце, мы послушаем одно произведение из «Сюиты Респиги», потому что там тоже своя связь. Респиги в свое время очень обожал Рим. Он писал композиции под названием «И римские фонтаны», «И римские пинии». И также я так себе представила, это было начало 20 века, что вполне возможно, что он также и обожал античные скульптуры Рима. И это ему как раз в какой-то мере и помогло создать свиту античные арии и античные танцы. И сейчас пусть прозвучит маленькая итальяна.
Thank you.
Вот так мы немного прошлись по городу, очень всем любимому городу Рима, и, может, где-то даже в своей фантазии могли представить эти прекрасные парки, в которых и скульптуры, в которых пинии, в которых мы видим и фонтаны. Ну, в общем, если не можем поехать, то бы хотя бы можем представить. Ну и сейчас у нас на связи директор музея Рижской биржи Дайга Упенице. Добрый день.
Добрый день.
Поздравляем вас с этим особым событием, с открытием постоянной экспозиции с культурных копий античности и эпохи Возрождения. Значит, со следующего в четверга на улице Пулкас, 8. Но расскажите, пожалуйста, о самой коллекции. Как она создавалась? Когда? Кем?
Коллекция очень старая. Вообще, в Европе была такая мода уже в 19 веке открывать музеи, где можно было посмотреть старое античное искусство. Наверное, самый знаменитый из них музей Виктории Алберта, который открылся в 1852 году, где уже была такая коллекция, огромная, больше, как у нас, чтобы ремесленники, молодые студенты могли учиться. И эта мысль была и у Вильгельма Нейманеса, когда открывался Рижский городской музей в 1905 году, и он тоже сделал великолепные коллекции. Он собирал эти копии Германии, Кёльне, Франкфурте, потом уже добавились и из коллекции Берлина. Они все были очень качественные. И очень интересно было, что когда университет уже 20-х начал делать тоже такую коллекцию, они собирали других скульптур, как будто зная, что когда-то они соединятся одной коллекцией. И так и было. После Второй мировой войны, когда уже начал работать музей зарубежного искусства, тогда собрали вместе все эти коллекции, и там еще было из Курлянского музея и немножко работ. И получилась такая великолепная экспозиция, которую, я думаю, многие рижане помнят.
Но помним, сейчас, помним, да.
Да, я сама когда-то в молодости возила экскурсии, я помню. Ой, полтора часа, пока дойти с первого зала до последнего, все рассказать. Очень любили эту экспозицию. И после десятилетнего перерыва мы открываем заново. Но это уже будет другая экспозиция. Если там было, начиная со старого Египта, потом двухречия, потом уже античное искусство Греции и Рима, потом уже средневековые и возрождение, то сейчас будет только те, которые, ну, античная классика и возрождение. Но не надо думать, что другого мы не увидим, потому что уже в бирже открыт маленький кабинет, где можно посмотреть греческую керамику и нумизматику, можно там посмотреть, который называется античный кабинет. Сейчас открывается эта экспозиция, очень-очень жданная экспозиция. И потом, я думаю, через несколько лет откроется еще одна экспозиция, которая будет в университете, в новых зданиях. И там будет та часть, которую мы здесь не показываем. Это тоже очень много скульптур.
Да, но вот уже Глеб Пантелеев говорил, что в центре мы можем ходить налево-направо, как бы там ни было, но прямым ходом мы можем попасть, идя по этой экспозиции, как раз к Моисею. И у вас была и акция «Ищем Моисея». Я хочу спросить, что это была за акция, как она выражалась, и в конце-то концов вы нашли Моисея? Или найдете только, когда откроете выставку уже на следующей неделе?
Там еще раз надо сказать, музей зарубежного искусства, наверное, помнить, что самый-самый красивый зал в центре стоял Моисей. И так и зал называется, да. «Зал Моисея». И когда люди спрашивают, когда будет эта экспозиция, всегда спрашивают об Моисее. И тогда мы начали эту акцию «Ищем Моисея». Акция была в соцсетях очень интересная. Мы показывали, как мы переселяемся со всей коллекцией, но центр был Моисей.
Но это нелегко перевести с одного здания на другой такой хрупкой и огромной скульптуру.
Сколько потом... килограмм?
Ой, много. Ой.
Даже так Глеб покачал головой.
Ну да, ну привезли, да, все в порядок. Полтонны. Уже на месте, да.
Полтонны, ну, говорит
может быть,
Глеб.
Я допускаю, 400
да.
точно.
Да.
Ну да, и тогда мы начали рассказывать, откуда эта скульптура, как она здесь в Риге появилась, как привезли, когда привезли, где еще находится такой скульптуры, потому что она же копии, копии можно сделать несколько, да, оригинал один, но копии же несколько. Мы начали показывать, где другие скульптуры. Тогда мы начали говорить, вообще Моисей, да, о Библии начали рассказывать, почему Моисей. Потом начали рассказывать, как это было в городском музее, как это было в музее зарубежного искусства. И я надеюсь, что мы закончим эту акцию. Самое последнее видео нам будет из Рима, где находится оригинал. И тогда, да, и тогда уже мы найдем Моисея. Тогда и будет открыта экспозиция. И тот день, когда появится этот видео, потом уже четверг будет открыта экспозиция. И мы найдем все, мы найдем Моисея. И что я могу сказать? Я очень-очень рада за то, что экспозиция будет бесплатна. Первый раз. Это такая старая мечта, ну, открыть какую-то экспозицию, чтобы не надо было платить. И только если будет какие-то программы или ну что-то еще больше, тогда появятся какие-то денежки, которые надо заплатить. Но так прийти к экспозиции можно будет бесплатно.
А как в Риге появился Моисей?
Моисей из этой самой первой коллекции, которую делал Вильгельм Нейманис. Она и первой экспозиции, наверное, была одна из самых ценных скульптур, и везли кораблем. Это не так легко привезти. Настолько огромной, да, коллекции такую скульптуру.
Так что Моисей много что видел в своей жизни. И путешествие кораблем, и путешествие на машине, и вот новое свое местонахождение. То есть
он переселялся и в другую сторону Даугавы, да, переехал Даугаву еще, когда мы везли наш старый запасник, тогда из старого запасника мы везли в новой Пулкаилу, да, так что, да, путешествовал. Ну, хорошо, путешествовал, да.
Прекрасно. Пожалуйста, не отключайтесь еще, так что мы продолжим разговор. Сейчас включим старинную Грецию, то есть музыку, которая могла бы звучать в Греции в свое время. Ну, конечно, кто знает, как она звучала тогда, когда нас вообще там не было. Но все-таки есть такие попытки реставрировать какой-то звуковой фон, как могла звучать музыка того времени. И тем временем мы сейчас позвоним нашему доктору исторических наук Харию Тумансу. А вы, пожалуйста, не отключайтесь еще. Добрый день, Харий, вы слышите нас?
Да, слушаю, добрый день.
Да, я думаю, для вас это тоже очень радостное событие. Может, вы уже и слышали, что будет и продолжение экспозиции. Директор музея Рижской биржи говорила, что будет и такая идея, что и в университете будет некоторая экспозиция скульптур, но об этом потом, наверное. Но сейчас вот концентрируемся на улице Пулка, 8, на этой новой экспозиции, которая откроется в следующий четверг. Ну и о том, какие скульптуры мы видим. И первое, что хотела спросить, в чем вы видите различие между отношением к скульптурам, к созданию скульптур в Древней Греции и в Древнем Риме?
Ну, во-первых, я хочу тоже выразить свою радость по поводу того, что наконец-то вот это собрание скульптур, которое у нас есть, оно наконец-то снова увидит свет, и люди смогут это все видеть, потому что долгое время это все где-то вот сохранилось в тайниках, и сейчас это будет представлено публике. Это большое событие, я этому очень рад. А вот по поводу вот этого вопроса, то надо сказать, что принципиальной разницы, ну, как таковой, не так уж и много. Дело в том, что римляне сами, конечно, вот не имели склонности к искусству, и вот искусство любое, в любых формах, они заимствовали у других народов, прежде всего, у древних греков. Соответственно, и вот скульптуры, они тоже восприняли у греков, но, естественно, поскольку это уже другая культура, то уже немножко другое отношение. Для них скульптура, прежде всего, служила для возвеличения там, полководцев, потом императоров, для изображения каких-то мифологических сюжетов и так далее, и так далее. То есть они находили принципиальное техническое, практическое применение, в отличие от греков, у которых скульптура возникла для изображения идеального человека. И все это именно поэтому этот человек идеально изначально показан обнаженным. То есть вот сначала это нагота, причем здесь греки больше отличаются не от римлян, а гораздо больше отличаются от своих учителей древних египтян, потому что уже сам такой вертикально стоящий тип скульптуры они позаимствовали в Древнем Египте. Но древние египтяне своих людей всегда изображали, ну, хоть как минимум в набедренной повязке, всегда одетыми. И вообще восточное искусство, оно всегда изображало человека, прежде всего, как функции. И здесь вообще надо было бы говорить о том, больше всего, чем отличается античная скульптура, там греческая, затем римская, от древневосточной. И главное отличие состоит в том, что на Древнем Востоке искусство как таковое не выделилось в особый вид деятельности, в особую область культуры, как бы мы сказали. Потому что то, что мы называем искусством на Древнем Востоке, на самом деле это было предметами культа или быта. И они обслуживали культ. И вот эти люди, изображенные в египетском искусстве, они изображали функцию. Это функция фараона или чиновника, или еще какого-то человека. Но всегда это социальная функция. А греки сконцентрировались на том, чтобы изобразить человека как независимую, самодостаточную, самодавляющую личность. И именно эта личность идеальна. Именно поэтому, чтобы изобразить человека, нужно изобразить его нагишом. То есть вот для греков смысл изображение человека, вот показать его целиком, всю его фигуру. Потому что только когда ты видишь эту фигуру, незамутленную одеждой, тогда да, воспринимаешь суть человека. А римляне как раз придумали портрет. То есть для них суть человека отражается в голове. И они стали делать его реалистичным. Греки всегда свою скульптуру делали идеалистично, поскольку они отражали реального человека, немножко улучшенным в том виде, в каком человек должен быть. В этом смысл греческого искусства. Они показывают идеал, образец, норму. А римляне изображают человека таким, как он есть. И, повторяю, для них гораздо было нормальнее видеть человека одетым. И для них суть человека концентрируется в портрете. Вот римляне портрет изобрели. А греки вот создали для нас вот эту фигуру идеального человека, обнаженного, ну, который стал основой всего последующего классического европейского искусства, собственно говоря.
Ну да, и, наверное, очень вдохновлял и в эпоху Ренессансов художников делать свои работы.
Ну, конечно, ренессансы, европейцы вернулись к античному восприятию мира, то есть к антропоцентричности, да, ведь если к христианская культура теоцентрична, она в центре мироздания, в центре жизни полагает Бога. И, соответственно, и человек, ну, тоже изображался, прежде всего, как духовное существо, как его суть. Поэтому физические данные, его личные особенности уже не были актуальны. Но вот Ренессанс вернулся к антропоцентричному восприятию мира, то есть где человек в центре Вселенной, и, соответственно, вернулись к античным образцам, и снова, да, в основе всего европейского последующего искусства вот этот античный идеал человека, который просуществовал до тех пор, пока вообще существовало классическое искусство вот в Европе, в западном мире, да, ну, сейчас мы живем в каком-то уже, наверное, мире постискусства, я бы сказал, да, когда уже классические идеалы красоты уже отрицаются и отбрасываются, уже отброшены и откинуты, но вот все суть европейского искусства, конечно, определяли именно эти античные каноны красоты, которые были заложены древними греками.
Да, ну, вы, наверное, хорошо помните и не раз посещали эту экспозицию, когда она еще была в Рижском дворце. Вот что вам больше всего запомнилось, и что бы вы больше всего хотели видеть? Куда бы вы бежали, когда пойдете на экспозицию? Я уверена, что пойдете. Куда? Кому? К дискоболу Мирона или к Гермесу с младенцем Дионисом? Куда? Что вас больше всего волнует?
Ну, по-моему, там была еще архаичная скульптура, вот так называемого Куроса. Это вот это то время, когда греки показывали вот это именно чистый, незамутненный идеал человека. То есть, когда это та скульптура, где мужчина, обнаженный молодой человек, стоит прямо, у него руки вдоль бедер, то есть, можно сказать, по швам, и он смотрит прямо перед собой. Вот здесь выражена как раз суть человека, потому что изображается ведь обычно таким образом либо Бог, либо человек близкий к Богу, похожий на Бога. Кстати, очень интересно, опять же, греческое восприятие мира, да, что идеальный человек, он приближается к Богу. Ему не хватает только бессмертия. В свою очередь, божество, в свою очередь, да, оно принимает человеческий облик. Вот все эти Аполлоны, они вот уже не как идеальный человек изображают. Вот тут граница стирается или сближается, во всяком случае, очень сильно. Но это что для греков главное в их богах? Это их самодостаточность. Да? Они же ни в чем не нуждаются. И вот человек, который тоже самодостаточен, вот он приближен вот к состоянию божества. Но потом это, кстати, осмыслили философ по-новому. Вот Сократ, который, конечно, не обладал никакой далеко не идеальной фигурой и не идеальной внешностью, да, но он как раз этот уровень поднял, вот это восприятие поднял на новый уровень, когда сказал, что вот тот, кто может ни в чем не нуждаться, ну, тот приближается к Богу. На самом деле это только Бог. А вот человек, который может ограничиться минимальными потребностями и свои потребности свести к минимуму, вот он приближается к состоянию божества. То есть это состояние внутренней свободы и независимости. Это самозамкнутость. И, кстати, вот именно вот такой тип человека показан на этих скульптурах. Потому что это либо Бог, изображение какой-нибудь Аполлона, либо это вот идеальный воин-аристократ, который, скорее всего, пал смертью храбрых. Это его надгробная скульптура, но которая изображает человека пред лицом вечности. А обратите внимание, что они улыбаются, идя в вечность. Да? То есть это легкая улыбка, но человека, который со спокойной совестью, выполнив свой долг, да, переходит в инобытие, ну, в гармоничном состоянии. То есть там же еще за этим стоит этический кодекс, этические требования, которые должны быть соблюдены, чтобы попасть в эту вечность. И вот именно такой человек, он ближе всего. Поэтому я бы начал с архаики, а потом, конечно, можно идти дальше и смотреть этих гермесов и всех прочих, поскольку дальше уже художники, скульпторы, ну, уже занялись изучением человеческой природы и начали изображать ее в движении. Вот они открыли, ну, вот скульптуру, ну, как средство изображения движения. Но при этом для греков все-таки характерной особенностью осталось то, что их образы всегда все-таки идеализированы, идеальны. Вот они как-то удавались достичь того неповторимого сочетания реального человека, реального персонажа, с которого делалась скульптура, и идеального образа человека, ну, с который, каким он должен быть. То есть они никогда не скатывались в натурализм. Вот этого, кстати, не было у древних римлян. Вот опять же к первому вопросу возвращаясь. Римская скульптура, она всегда натуралистична. Она всегда приземленная. Там вот, вот показан человек во всех его слабостях. Греки же все-таки всегда приподнимали человека над его физической вот этой обыденностью, над его плоскостью и вот ущербностью, и показывали ему, вот каким он должен быть. Вот идеальное тело, вот его идеальное движение. То есть здесь опять же, кстати, особенность греческого мировосприятия, которое воспринимает мир как сумму тел. Вот об этом Шпенглер хорошо говорил, да. И вот идеальное тело — это человек. Вот это образование. Оно же в этом идеальном теле отражается идеальная божественная сущность. Да? То есть космос — это красота, красота отражается в человеке. То есть человек, как бы микрокосмос, отражает космическую красоту. И вот это они и показывали.
Да, спасибо, спасибо. Пока еще продолжаем разговор. Дайга упомянется у нас на связи, и Глеб, дополните.
Я одно дополнение хотел к очень интересному рассказу Хария. Я бы хотел бы добавить, что вот он упомянул Куроса из архаики, архаическую греческую скульптуру. Мне тоже невероятно нравится этот период. Но нужно тоже представлять себе степень стилизации, потому что архаическая скульптура, она более стилизована, там намного больше условностей. А с развитием вот классика и тем более эллинизм, там пошло в сторону такого вот именно уже, ну, как бы даже гипертрофированной вот этой вот, вот фигуративности, да. Первые очень сдержанные, они еще что-то есть от Египта там в них, в этих вот в архаических скульптурах.
Интересно. Дайга?
Ну, что сказать, что я жду от этой экспозиции? Всю экспозицию я жду, да. Я тоже соскучилась по Дискополу, по Дорифору, по разным скульптурам. И да, да, по всем, потому они и выбраны. Потому что я думаю, что это самая, самая интересная часть, которую мы могли выбрать из Греции, из Рима, из Ренессанса. И вы видите, как уже сейчас я бы благодарна вам обеим, да, как вы рассказывали о скульптуре. И как это интересно, если быть на месте, это все смотреть, сравнить, да, сравнить, как начинается греческое искусство, да, как из такого статичных скульптур появляется это идеальное тело, идеальные движения. Потом смотреть, как это Риме, да, ну не буду повторяться, да, все эти портреты, смотреть, как это. И тогда заново мы не показываем средний.
Средние века
не показываем. Да, да, потому что помещение такое уж большое, чтобы все показать. Но мы хотим показать вот этот мост, который идет из античного искусства на возрождение, на этот период. Да? Да. Как это можно увидеть, да, античное искусство уже 15-16 веку, да, когда она возвращается уже в другом виде.
Да, но еще хочу спросить о практичной стороне тоже. Потому что, значит, со скольки, до скольки, сколько человек, потому что мы знаем, все-таки есть ограничения сейчас в этот период, и поймем ли мы сами, по нашим знаниям, может, уже скупым, которые получили когда-то в школе, поймем ли мы, с кем мы вообще встречаемся, разузнаем ли мы из истории этих героев. И вот эта сторона. Как нам более углубиться? Будет такая возможность? Есть какие-то аудиогиды или гиды на месте? Вот как это все нам распознать?
Да, есть очень-очень много информации. С одной стороны, это было жалко, что 10 лет мы не видели эту экспозицию, но с другой стороны, это великолепно, что, потому что это было время для научной работы. У нас сейчас есть такие планшеты, будет и на мобильных телефонах сейчас. Можно будет читать о каждой скульптуре, о всей коллекции вместе. Очень-очень разные программы для студентов. Я очень рада, что уже звонит уже из технического университета, звонит из Академии художеств. Можно будет рисовать у нас, можно будет приходить
маленьким детям, да, вообще увидеть, что это значит.
Можно будет и лепить?
Да, и лепить можно будет, да, да.
Из глины, из пластилина?
Истории, да, не только истории искусства, истории можно и учиться у нас. Но сейчас мы открываем так, ну, постепенно. Сперва будет среда, в четверг и пятница с 11 до 5. И обязательно перед тем надо звонить или написать письмо, что вы хотите посмотреть, потому что сейчас, ну, время ковида, да, нельзя, чтобы было много людей вместе, и мы сейчас посчитали, что одновременно экспозиции будет 15 посетителей.
Ну и, конечно, да. С масками, естественно, в
с
это
масками,
время.
Да, 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 да. Да, да. И можно, но если класс побольше, то можно и делить. Потому что у нас есть класс, где можно заниматься теорией и потом пойти смотреть экспозиции, и потом меняться, да, делить класс на половину, да, и где-то меняться, и одни там, и другие там. По-разному можно, да. Но надо всегда записаться перед тем. Потому что, чтобы не получилось, что вы пришли, а кто-то уже успел перед вами прийти.
Да. Да. Ну да, и чтобы не было так, что только снаружи можно посмотреть, как выглядит эта экспозиция, потому что и снаружи тоже можно видеть, правда?
Да, да, да. Когда строили уже пулк ИЛ, я посмотрела по бумагам, это был второй год, когда начали уже об этом думать, да, что будет эта экспозиция уже на улице Пулка. Тогда уже с самого начала главная экспозиция, вот эта экспозиция античного искусства уже во всех планах была в центре. И так и есть, если прийти на улице Пулка, на наши большие новые хранилища, то в самом-самом центре уже видно эту экспозицию.
Спасибо вам за этот прекрасный рассказ. Спасибо Глебу Пантелееву, который был в студии, и доктору исторических наук Харри Тумансу, и директору музея Рижской биржи Даге Упенеце. Очень ждем открытия этой новой экспозиции, встречу с этими античными героями, которых мы так давно не видели. Но был вопрос и о том, а что же с греческой керамикой? И оказывается, да, в музее здесь же рядом, в Рижской бирже, есть этот античный кабинет, и там можем мы увидеть и античную керамику. Но и не только это. Оказывается, Мардерис Заринч в свое время создал такой цикл под названием «Греческие вазы». И вот фрагментом из этого цикла мы и закончим нашу встречу. Название этого музыкального произведения «Ионийская», «Ионическая амфора». А спасибо нашим слушателям за совместно проведенное время. Вам говорит Инта Зегнере. У пульта работает Туна Леймане. И встречаемся опять в следующий раз. Ну и готовимся посетить Пулка, улицу 8.